Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Гарачыя тэмы эфіру. Расія пачала знішчаць заходнія прадукты. Шафёр выратаваў фуру памідораў, уцёкшы ў Беларусь. Мастак Алесь Пушкін паабяцаў пасля вазку гною прывезці да рэзідэнцыі прэзідэнта вазок ружаў. Суддзі не далі вольнай Алтуховічу. А госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі будзе паэтка Інна Снарская, якая за беларускія вершы стала сябрай Нацыянальнага саюзу пісьменнікаў Украіны. У Расіі ад сёння пачалі знішчаць заходнія прадукты, якія патрапілі ў краіну ў абыход санкцый Масквы. Гэта указанне прэзідэнта Пуціна ўступіла ў сілу сёння, 6 жніўня. Больш як 260 тысяч расійцаў ўжо падпісалі петыцыю супраць знішчэння імпартных прадуктаў. Яны прапануюць перадаваць гэтыя прадукты бедным грамадзянам Расіі, пенсіянерам або ў дзіцячыя дамы. Ініцыятарка петыцыі Вольга Савельева сказала Радио Свобода.
Она опускается непонятно куда, что люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. И как можно при этой ситуации брать и вот тупо просто уничтожать продукты? Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят.
Ці разумееце вы рашэнне Расіі знішчаць заходнія прадукты? Сёння мы пачуем адказы людзей на вуліцах Менску.
Продукты нельзя уничтожать, их надо употреблять. Это ненормально.
Я россиянин, очень хорошо.
Это нормально, вы считаете?
Конечно.
Может, проще бедным отдать,
это
детским домам?
Россия решает. Это великая страна, великий президент, я его очень уважаю. Это их решение.
Я живу в Беларуси, поэтому то, что делается в России, мне немножко и не понять, и я далеко от этого.
А зачем уничтожать, если хорошие продукты есть?
Сёння новаабраны прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда склаў прэзідэнцкую прысягу ў будынку польскага парламенту і пачаў свой пяцігадовы тэрмін. Кажучы пра замежную палітыку Польшчы, Дуда сказаў, што яна не патрабуе рэвалюцыі, а толькі карэктуру. Ён падкрэсліў, што Польшча павінна рупіцца пра ўзмацненне Еўразвязу і НАТА. Дуда таксама акрэсліў сваё бачанне польскага жыцця.
И хочу, прошу państwa, dzisiaj bardzo mocno powiedzieć.
Я сёння хачу вельмі моцна падкрэсліць вось што. У асноўным людзі чакаюць, каб мы пачалі адбудоўваць супольнасць. Людзі мараць пра такую супольнасць, якая ўзнікла сярод палякаў у 80-х годах, у часы салідарнасці.
У часах салідарнасці. І dlatego mówię dzisiaj.
Таму сёння я звяртаюся да людзей з рознымі поглядамі, з рознымі светапоглядамі, да вернікаў і да атэістаў. Давайце шанаваць адзін аднаго, давайце шанаваць свае правы без накідвання іх іншым. Давайце вучыцца шанаваць гэтыя правы.
Прошу, жабызьме ўмелі шанаваць сім навзаем.
А ўдзельнік выбарчай прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі Анатоль Лябедзька робіць стаўку на правядзенне тэматычных пікетаў. Напрыклад, пікет салідарнасці з палітвязнямі ля ГУМа і насупраць КДБ. Або пікет супраць прывілеяў уладаў ля камароўскага рынку і іншыя. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Лябедзька лічыць такі фармат перадвыбарчай працы вельмі паспяховым.
Ну, якраз гэта тое, што ўжо сёння можна сказаць з адзнакай плюс. Тэматычныя пікеты, яны прыцягваюць увагу сродкаў масавай інфармацыі. Дзякуючы гэтаму мы рэтранслюем нашы пасланні ў грамадства. Гэта датычыла праблемы палітычных вязняў, зніклых палітыкаў. Зараз гэта датычыць тэмы такой балючай, як занятасць, дэкрэт нумар 3. Мы маем намер праводзіць і далі такія пікеты, у прыватнасці хацелі б закрануць кароткатэрміновыя кантракты і праблему свабодных сумленных выбараў. Гэта як мінімум.
Мастак Алесь Пушкін святкуе свой паўвекавы юбілей. Кажа, што падвесці вынікі ў дзень 50-годзя гэта найважнейшая рэч, калі чалавек яшчэ не стары, але паспеў нешта зрабіць. Пушкін лічыць, што мастак застаецца вядомым дзякуючы адной ці двум працам або экстравагантным учынкам. У 99-м годзе мастак прывёз да рэзідэнцыі Лукашэнкі вазок гною з праколатым віламі партрэтам. Тады ён хацеў паказаць, што не ўвесь народ згодны з такім развіццём падзей, а Лукашэнка не адзіны шлях для Беларусі. Сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» мастак сказаў, што рыхтуецца да перформансу на 25 год кіравання Лукашэнкі. Калі да таго часу Беларусь застанецца незалежнай і свабоднай, ён гатовы прывезці вазок ружаў.
Гледзячы па вынікам 25 год кіравання Лукашэнкі, супаставіўшы з іншымі краінамі, іншымі палітычнымі лідарамі, такі як, напрыклад, Пуцін, той жа Янукович, потым можна даже і 25 год кіравання Лукашэнкі і завесці тачку руш к рэзідэнцыі прэзідэнта Беларусі.
Абяцае мастак Алесь Пушкін, які адзначае свой паўвекавы юбілей.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння прэвентыўны нагляд для Мікалая Аўтуховіча падоўжылі на паўгады. Для былога палітвязня гэта стала драматычным момантам. На сувязі наш карэспандэнт у Гародні Міхал Карнівіч.
Добрый вечер.
Раскажыце, калі ласка, перад гісторыю. Мы ведаем, што сёння, 6 жніўня, фактычна, можна сказаць, Мікалай Аўтуховіч мог бы стаць вольным чалавекам. Ніякага прэвентыўнага нагляду, ён не павінен быў інфармаваць міліцыю, куды, як ён паедзе і так далей. Учора адбыўся суд у Гародні, а сёння раніцай Аўтуховіча адвезла хуткая дапамога. Што здарылася?
Ну, калі пачаць все-таки з перад гісторыі, то павінен сказаць, што якраз сёння сканчаецца от тэрмін прэвентыўнага нагляду 6-га. І сёння 6-га ў горадні абласная калегія павінна была разгледзець скаргу ў Ваўкавыскага раённага суда, які забараніў падаўжаць для міліцыі прэвентыўны нагляд за Аўтуховічам. Справа ў тым, што ў апошні дзень, это 4-га, Аўтуховічу да хаты ў позна ўвечары пасля 22 гадзін прынеслі іншую пост на 5-е. І на 5-е, што адбудзецца абласная калегія. Абласная калегія ўвогуле засядае толькі ў чацвер, а тут адмыслова для Аўтуховіча сабралі вот эту калегію і на ёй менавіта разгледзелі справу, нават не ўлічылі таго, што адвакат не можа прыехаць, паколькі ён быў дамоўлены з Аўтуховічам на 6-го, далі яму 4 гадзіны на тое, каб ён знайшоў адваката, і разгледзелі эту справу на карысць таго, каб адмяніць рашэнне Ваўкавыскага раённага суда ад 17 ліпеня.
І сёння аператыўна збіраецца ўжо Ваўкавыскі раённы суд.
Сёння аператыўна 11:30 быў прызначаны ўжо паўторны разгляд справы Ваўкавыскім раённым судзе і, зразумела, ў іншым складзе суда. З раніцы Аўтуховіч, які мне сказаў, выйшаў на працу, але вельмі дрэнна сябе адчуваў, паколькі ён учора вельмі расхваляваўся вот этим рашэннем абласной калегіі гарадзенскай. Ён як чалавек вельмі цяжка гэта ўспрыняў, ён так сёння ўжо пасля этого крыза не мог так шмат гаварыць, але я просто па голасу яго адчуў, што яму было вельмі цяжка.
Здаўленне так прыняло, што вчора ещё всё было, после этого суда, пока до дома доехал, голова чуть не отвалилась. Ночью не спала, с утра пошёл на работу, меня начало тошнить, вырвало несколько раз, шатало. Директорша посмотрела на листок, говорит, слушай, дед, ты жёлтый, глаза красные, вызывай как-то скорую. Ну, она вызвала скорую, и всё, померили давление большое, температура была. Гипертоничный приз, слышишь. Учора понервовался с этими судьями, блин. Но никакой поставы не было выносить такое решение. Бачишь, вынесли, ничего нават не сказали, чаму. Учора ў 22 гадзіні прынеслі яму гэту паездку ў суд. Ну, яго адклалі на 14:30, я паведаміў суддзю, што я ў бальніцы. Суд на 14:30, што ім там зробіць, ведаю, адчыніць, зачыніць гэты суд. У нашай краіне можа быць усё. Ці самогуць і разгледзець без мяне і без каго ўгодна. Як ім скажуць, так яны зробяць, але па законе гэта немагчыма.
Такім чынам, суд у Ваўкавыску прымаў рашэнне ўжо без прысутнасці Аўтуховіча.
Так, Аўтуховіч знаходзіўся ў гэты час у шпіталі, у судзе быў толькі ягоны адвакат. І Аўтуховіч не распавёў падрабязнасці гэтага суда, то, што яму распавядаў адвакат, але ўсё ж такі здолеў хоць коротенька, але пракаментаваць гэта рашэнне суда.
Беспредел. Вообще я консультировался с юристами, они говорят, что такого случая еще не было в Беларуси. Ну как, конечно, незаконно. Как это так без меня рассматривать дело? Там в законе четко прописано, что я обязан там быть.
или же дело должны были перенести.
Поведомил Миколай Алтухович по телефону со шпиталю. Сегодня у Менску прошло посяджение Центральной выборчей комиссии. На им присутничали журналисты, аккредитованные при ЦВК, сирот інших и наш менский коллега Владимир Глот, який с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
На какие важные питания, которые сегодня разглядал ЦВК, вы звернули б увагу?
Ну, по-перше, были затверджены документы, которые тлумачат, что конкретно повинны обнародовать в своих декларациях об прибытку и майомости кандидаты на президента. Тут цікавое что? Они имеют право на 20% помилку при представлении своих прибытков за 2014 год. А вот большая помилка будет лечиться истотной и может стать подставой для отмовы в регистрации. Другое, это то, что уже призначен день, когда телеканал «Беларусь-1» покажет на простом эфире дебаты претендентов. Это будет 3 кастрычника. И третье, вырешено сегодня унести поправку до користания особистыми фондами потенциальных кандидатов на президента. Ну, тут простей. Ранее можно было только про перелечение гроши переводить, теперь уже зараз от сегодняшнего дня их можно отримывать у банку наявными. На питание свободы ты открыл нарешті дейный керовник державы свой особистый фонд, спадарыня Ярмошина дала отмовный отказ и выказала свое меркование, чому Лукашенко дагэтуль гэтага не робит.
Для того, чтобы создать фонд на этом периоде до кандидатства, нужен обязательно личный поход в банк и открытие счета. А вот уже после регистрации это можно поручить финансовому представителю. Именно это, я думаю, вот это техническая проблема и является сложностью, например, для персоны, которая, естественно, в особом режиме и передвижения, и охраны находится, для нее проблема. Дальше, я думаю, счет будет открыт. Остальные открыли, если они открыли, пользуются, это значит, фонды нужны. Даже если бы это сделал один человек.
Ну, суммы большие, так, ну, ясно, что...
Нет, суммы небольшие, ну как, порядка 6 миллионов, по-моему, это средства, которые находятся на счете у госпожи Краткевич и около 2 миллионов у господина Калякина.
Спадар Глот, а что остальные кандидаты открыли свои рахунки уже?
Открыли 6, а кроме Лукашенко есть еще один кандидат, который устремался от открытия особистого фонда. Это лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Але он это сделал с других причин, чем керовник державы. И про это говорит керовник выборчего штаба Анатолий Лебедько Лев Марголин.
Во-первых, використовывать этот рахунок можно только тогда, когда тебя зарегистрируют в качестве кандидата. Коли не зарегистрируют, то эти гроши достанутся державе, и их треба будет вертать тем, кто их туда перелічив. Покольки это немогчимо вернуть, их я уже ведаю, это по досвіду 2010 года, то они достаются державе. По-другое, навод, коли тебе зарегистрируют, каб скористать эти гроши, треба, ось, скажем, улетку, те еще что, узгоднить с центром выборкалом. Что мы категорично не хотим робить. Будешь ходить до их, они будут сказать, вот это слово треба выкреслить, вот тут треба вот так написать и так далее.
Господар Глот, сегодня, как я подлечила, уже 15-й день сбору подписов за потенциальных кандидатов. И это фактично полова шляху. Це вядома, с какими выниками каждый из претендентов выходит до этой даты?
Ведайте, покуль не. Это питание сегодня журналисты как раз и задавали старшине Центральной выборчей комиссии. И она отказала, что таких даденных ЦВК немає, что их можно отримать только у самих инициативных группах. И вот я так само сутыкаюсь с этим. Мы так само телефоную, альбо звертаюся до представников инициативных групп, и покуль доводится верить им на слово, бо гэтыя дадзеныя не проверишь. А проверить их, сказала Лидия Ярмошина, можно будет только тогда, когда подписи для проверки их соправдности поступят у территориальной выборчей комиссии. И, как сегодня сказала старшиня ЦВК, покуль вот подписные листы на проверку поступили только от двух претендентов. Это от Александра Лукашенко и от Сергея Гайдукевича.
Я вот звертаю увагу еще на одну важную информацию от вас, на то, что уже призначена дата теледебатов. Как вы сказали, это будет 3 кастрычника и эфир телеканалу «Беларусь-1». Когда вспомнить вот попередние выборы, то такого не было. Памятайте, там были, все пришли кандидаты, кроме Александра Лукашенко. Лукашенки. Все дискутували. Навіть така пісня народилася у Лявона Вольська. А ти бати шли дебати, а Лукашенко не прийшов. І, до речі, ось у гэтым апошнім інтерв'ю незалежним журналістам Лукашенко так само таку фразу кинув. Ну, а про що мені говорити з Некляєвым? Ось ваш прогноз на гэты раз Александр Лукашенко, як кажуть, снизойде до того, каб прийти і быть не адзіным, не галовным, а просто быть ось у команде, у групе. Ці можна чакаць выбарцам, што ў Беларусі будзе такое небачанае шоу?
Ну, шчыра кажучы, я ў гэта не веру. І ёсць яшчэ адна абставіна, якая як бы мяне, ну, дазваляе гаварыць пра гэта. Справа ў тым, што ў тэледэбатах, як сёння патлумачылі на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі, мае права ўдзельнічаць не сам кандыдат на прэзідэнта, а яго давераная асоба. І я думаю, што калі справа дойдзе да гэтага, то малаверагодна, што сам Лукашэнка прыйдзе. Але з другога боку, я не думаю, каб Лукашэнка і знайшоў кагосьці, каму б ён дазволіў расказаць пра сябе, пра свае погляды, пра сваю праграму. Так што тут альбо яго не будзе, альбо будзе. Але я звернув увагу, Алена, вось на што. Што падрыхтаваны два варыянты. Першы варыянт, калі кандыдатаў будзе болей за 5, значыць дэбаты будуць ісці 1.5 гадзіны. Калі меней за 5, 60 хвілін. Ну, а вось яшчэ запланаваны, кожны кандыдат, які будзе афіцыйна зарэгістраваны, будзе мець права двойчы выступіць у наўпроставым эфіры па тэлебачанні па 30 хвілінаў. Вось тут, дарэчы, ўжо ніякая давераная асоба не будзе. Альбо ты сам выступаеш, альбо твой гэты час, які табе запланаваны, ён проста знікае. Ты ім не скарыстаешся.
Это были подробязности от Владимира Глода, и сегодня мы протягиваем знакомить вас с интервью Александра Лукашенко, якое он 4 жнивня дал журналистам Радио Свобода, Еврорадио и порталу Тутбай. Гутарка эта тягнулась 4 годины, и сегодня мы выбрали урывок как раз с темой выборов. Покольки праца незалежных журналистов у гэтым выпадку опынулася под пильным контролем некоторых коллег и нават выкликала их критику, мы звернем увагу як на манеру адказаў кіраўніка, так і прафесійнасць паводзінаў журналіста. Разам са мной у студыі каментатар «Свабоды» Юрый Дракахруст, і разам мы паслухаем, як гучала пытанне Валера Каліноўскага аб празрыстасці выбараў.
З аднаго боку, вы гатовы прайсці якім крокам насустрач захаду і тым патрабаванням, які да яны просяць, што яны не так не шмат выходзяць, вызваліся некаторыя палітычныя
зняволенні. Сразу перебіваю, говорю, мы не таргаваліся. Дальше продолжайте.
Добра. І пакуль адбываецца выбарчая кампанія, то нарэшце быць празрыстай, так каб яе можна маглі грамадна давяраць, і не толькі амерыканцы, еўрапейцы, але мы з вами, каб, ну, хаця б у Україні, каб былі празрыстыя урны, не было датэрміновага галасавання, каб быў роўны доступ у выбарчай камісіі, каб маглі адзінага кантраляваць і давяраць у выніку таму, каму які атрымаецца. Гэта шмат гаворыцца, але, скажам, гэты бок ніякага боку няма, каб мы маглі верыць.
Слушайте, вы меня удивляете. Все пишете о том, что объективно избирательная кампания ясно, чем закончится.
Что-то больше, дорогие себе прозрачные.
Минутку. Согласен в какой-то степени с вашим заявлением. Именно под этим углом, когда идет речь, когда мы не представляем публично эти вопросы, об этом речь идет. Когда я говорю, что, ребята, не трогайте, пусть собирают подписи, где хотят. Главное только, чтобы драк не было. Там раньше, и это правильно, это не наша выдумка. Не должно быть скоплений там возле метро, возле выхода из магазина и прочее. Но вы видите, что где там кому-то мешает? Нет. Хотя правила установлены жесткие. Не трогайте, ради бога. Но если мы уверены в том, что мы можем победить, ну зачем создавать проблемы? Не надо никого хватать, даже если они где-то там, ну, как-то зацепили эти правила, незаконно. Плечом своим. В таком ключе я даю установку, чтобы проходил этот период. И я не думаю, что вы можете меня в чем-то упрекнуть или власть, что она не создала равные условия. Все на равных. Да, вы можете сказать, у Лукашенко инициативная группа 10 тысяч человек. Ну, она, может, и не нужна была такая. Поверьте, я заранее не ставил там цифры 10 тысяч, дайте и все. Так сложилось по областям. Я сказал, ну ладно, пускай будет там 10 или 12 тысяч. Не надо сокращать, уменьшать и так далее. Ну а кто мешал альтернативному кандидату создать группу, допустим, в 5 тысяч? Вы же знаете мою первую президентскую кампанию, и я помню, с каким трудом я собирал эти подписи. Я помнил, когда меня квасили на каждом шагу, но я их собрал. Я их собрал, эти подписи, мне пытались их вычеркнуть. Я метался по каждой комиссии, куда моя инициативная группа сдавала подписи, чтобы доказать, что мы не врали, что это действительно собранные подписи. И мы, по-моему, 120 тысяч нам зашли из 170 тысяч. Ну, наверное, не успели нас из этой президентской кампании этим путем вывести. Я не хочу, чтобы было сейчас.
Юры, вот как вы оцениваете такую манеру отказа у Лукашенко? Это отказ по сутности, або, как говорят, забоутывание темы?
Ну, частково это забоутывание, хотя, видите, я бы сказал так, что, ну, вот, в принципе, интервью, да, это не испыт, и политик, это не школьник на испыте, которому задали вот пытание, он повинен...
Правильно отказать.
На его, да. Понятно, что это споборництво, это двубой. Лукашенко человек спрактикованный в этом, и вот, в принципе, как вот мы бачим по этому отказу, коли задается, скажем, отказ широкий, коли задается отказ про несколько аспектов некой изъявы, и он выхопливает то, что ему треба, и говорит только про это. То есть вот коли его питание про умовы выборов, и он кажет, так мы же не перешкаджаем людям сбирать, коли ласка, вот глядите, значит, а то, что эти умовы включают в себе шмат чего, и он это, от этого все ходит. Ну, видите, в этой ситуации, как бы, журналист, это не, как бы, это не инший политик, который ведет дискуссию.
Доброе, что тогда правила профессии пропонуют?
Ну, видите, я думаю, что тут несколько есть подходов. Один подход, коли есть махчимость, коли есть, так бы, мовить, воля, можно просто перепынить политика, сказать, пробачьте, вы говорите крыху не про то. Я вот вас пытал про это. Можно сказать, что дякую вам великий, але вы не отказали на мое питание. Я так разумею, что у вас нема отказу. Але ведайте, часом, навод, коли, так бы мой, доброе питание задано, часом политик саморазоблачается. Вось памятайте недавнее интервью BBC с Януковичем, як его журналист BBC посадил за этими страусами. Але варто сказать, что он его не топил. Пил. И он просто ветливо, ой, а что вы, а як там страусы? И когда он кажет, ну, я им допомагал, страусов. И весь свет хохотал, але не тому, что его этот человек, так сказать, тиснул. Он просто так сбудовал, что той сам раскрылся.
Ну, давайте послушаем, что далее, як повел гуторку наш корреспондент Валер Калиновский.
Питание не про это. Здоровье реєструють, как полечили голосы, и были уверены, что три голосы, какие подательные. Чтобы были в комиссиях у каждой конференции, глядели один из них, чтобы не нужно было подумать, чтобы не было 20-30% дотерминного голосования.
Понятно. Ничего не ведом. Чому вы не потребуете, коль вы демократы, от Соединенных Штатов Америки, чтобы не было досрочного по почте голосования?
Ну, там не 20%, а не 30%.
Какая разница? Дайте нам возможность по почте голосовать. Что будет?
Ось, Юра, і знову, Валер Каліновський удакладняє, я вас питаюся про назірання, про опозицію, яка буде лічити голоси, буде присутня у комісіях. А тут, бац, питання про голосування у Америці по пошті.
Ну, тут, видите, тут, от, на мій погляд, є якби два моменти. Ну, один, це сиход Олександра Лукашенки, так сказати, він так, от, якби не хоче відказувати. Але мені здається, з одного боку, тут є таке, знаєте, от, це сутикнення двох, якби сказати, уявлення про свободу, про демократію, бо, можливо, Лукашенко лічить, що, справді, от це і є демократія. Ось, коли ви звернули увагу на перше питання, він відказав, да, може бути свобода, але каб драк не було. І я не виключено, що він сам для себе щиро лічить, ну, запустіть туди опозицію. Вони сорвуть вибори. Вони там драки зладять.
Бюлетені порвуть.
Да, порвуть бюлетені, підпалять. Треба, каб був порядок. Вот уявление про парадок у Лукашенко и у Валера Калиновского безумовно разное, и этот отказ. А есть ли еще и другий момент? Видите, справа не только у как бы формах проведения выборов. Лукашенко мою рацию, соправды голосуют по почте, соправды шмат в каких краинах, например, у России соседней, есть дотерминовое голосование. Але в Павсюль это... пару по 1-2%. У Беларуси ж не у тим беда, что есть як такі інститути, а то, что людей пугай туди заганяют. И, до речи, с тими же вот, виборчими комиссиями, як беларускі влади зробили. Заходники казали, треба, каб были представники партии и громадских организаций. Наши сказали, отлично, напишем, записали. И там сидять сапраўды представники Белой Руси, БРСМ, и робят такие блакитные вочки. А что, это громадские организации? Вы хотели, коли ласка? Вось, так что тут, я думаю, и вот этот момент, так само вот в этом отказе Лукашенко, он вельми выдатно проявился.
Дякую, это был Юрий Дракохруст, и разом мы слухали интервью Александра Лукашенко и корреспонденту «Свободы» Валеру Калиновскому.
Недавно у Москве утворены комитет уратования Украины. От кого я ее треба сегодня ратовать? Гостей вольной студии будет белорусская поэтка Инна Снарская, якая живе у Полтаве и не одной, чья журналистка побывала у зоне военных деяний на усходе Украины.
От ненависти ратовать. Вот это ненависть якая. Боку Донбассу это ненависть просто шаленая. От ненависти ратовать треба людей.
Слухайте у эфиры «Хвилина у праз 15». Сегодня у Белгородской в области России была знищена первая партия санкционных продуктов. На полигоне твердых побытовых откидов бульдозерами было раздушено не меньше за 10 тонн забороненного для увоза у Россию импортного сыру. Поводле Интерфаксу здарился еще один выпадок. Кировца фуры с помидорами, якія были затриманы на российско-белорусской мяжи, коли доведался, что томаты подлягают знищению, угнал свою машину назад у Беларусь. А причиной для знищения томатов было названо то, что со скринок небыто сорвали этикетки. Российский литератор и публицист Лев Рубинштейн лечит, что у вынику применения указу Путина заходние продукты могут стать додатковым бизнесом для чиновников и потрапить на черный рынок. Рубинштейн бачит у заходах российских уладов синдром советского часу.
Глубинное советское воспитание предполагает не то, что у тебя должно все быть, а то, что у тебя должно все быть, а у других нет. Вот в чем дело. У них-то этот самый пресловутый хамон или камамбер будет, а у других не будет. Я просто хорошо помню время, когда люди радовались не тому, что у него есть джинсы, а потому что только у него есть джинсы во всей компании. Понимаете, это очень важная вещь. Это чисто советская, непонятная, так сказать, западному человеку психология. Что касается уничтожения, понимаете, никто из них не стратег. Они думают о сегодняшнем дне, во-первых. Во-вторых, не надо им припишивать вообще, так сказать, лишний ум. У них тот ум, какой есть, то есть никакого.
Каже российский публицист Лев Рубинштейн. Сегодня наша корреспондентка Инна Студинская пыталась у людей на улицах Менску, как они ставятся до знищения заходних продуктов у России.
Продукты нельзя уничтожать, их надо употреблять. Это ненормально. В этом году в одно и то же время состоялась выставка «Росагро» и «Белагро». Обеспеченность России продовольствием, безопасность, составляет 38%. То есть 60% с лишним Россия ввозит за полкругосветки. И при этом надо уничтожать продукты. Ну так что, если бы не возили, так россияне бы с голоду померли бы. Безопасность Беларуси продовольственной составляет 90%. Вот вам и вся разница.
Я россиянин, очень хорошо.
Это нормально, вы считаете?
Конечно.
Проще бедным отдать,
это
детским
Россия
домам.
Россия решает. Это великая страна, великий президент, я его очень уважаю. Это их решение.
Я думаю, что главное, чтобы эти продукты не приносили вреда здоровью. Если это сделано, выращено и проверено, то, конечно, нужно сохранять его.
Пускали бы, может, в дома для детей, туда в интернате, престарелых. Просто им надо найти, ну, как воспользоваться и как лучше.
Путин подписал указ, что санкционированные продукты из Евразвязу, какие забороненные у России до увозу, будут знищаться, на мытнях поставить крематории, будут спаливать. Все нормально спаливать харчевание?
Это бред полнейший, потому что люди должны есть, цены поднимутся. То есть это же какой-то просто маразм. Люди в Африке голодают, он сжигает продукцию. Это вообще нормально.
Ну, лучше бедным бесплатно, да.
Я живу в Белоруссии, поэтому то, что делается в России, мне немножко и не понять, и я далеко от этого.
Это глупость. Глупость хранить продукты.
А зачем уничтожать, если хорошие продукты?
Не знаю, если честно, спорный вопрос. Наверное, ненормально.
С другой стороны, ненормально их незаконно перевозить тоже, в принципе. Его тоже можно понять.
Те нормально, те морально знищать продукты харчевания.
Морально, с точки зрения, это выглядит ненормально, но то, что делают американцы своими санкциями, тоже выглядит не по-человечески. Поэтому это адекватный ответ на действия с другой стороны.
Взяли да отдали бедным.
Я думаю, что неправильно.
А что с ними робить, Лепш?
Нам отдавать. Если так правильно сказать,
сказать, то справедливо. Раз они так, значит, и им так. А по-человечески, я считаю, что лучше отдать бедным, вон сколько голодающих.
Детские дома, есть кому отдавать.
Плохо, плохо.
А что с ними робить, слепш?
Раздать людям, детским домам, малообеспеченным семьям.
Я положительно отношусь. Путин защищает свою страну, а Евросоюз пускай подумает о своем поведении. Я Путина во всем поддерживаю.
Они незаконно возятся на территорию. Кто их везет незаконно, соответственно, нарушает закон. А товар, ну, я не знаю, я бы не уничтожал, я бы отправлял в обдоход государства, да и все.
Люди растили, люди тратили силы, деньги, время. Ни в коем случае.
Я тоже считаю, что уничтожать нельзя это.
Уничтожают плохое. Уничтожают то, что заражено. Но то, что хорошие, люди голодают. Очень много людей, которые не могут себе позволить самого элементарного. Поэтому если вот по сниженным ценам это предлагаться, я думаю, люди раскупят мгновенно.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. З вами Радио Свобода. Падчас сустрэчы з журналістамі незалежных СМІ Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанне Валеры Каліноўскага, паведаміў у прыватнасці, што за 20 гадоў свайго прэзідэнцтва ніводнага разу не наведаў Курапаты, бо гэтае месца занадта палітызавалі. Пры гэтым ён адзначыў, што амаль штодня праязджае міма Курапатаў і занепакоены тым, што крыжы ўсталяваныя побач з дарогай. Думаю, усё ж іх трэба крыху аднесці, сказаў ён. Адна з актывістак ініцыятывы за ўратаванне Курапатаў Ганна Шапуцька мяркуе, што выказванне кіраўніка краіны сведчаць пра новую пагрозу існавання Курапатаў.
Конечно, я знаю все про Куропаты, конечно, я знаю всю историю Куропатов. Ось его выступ, его заява, это черговый зек с Куропатов, это то же самое, амаль что, як побудова этого бульбашола, этого забавляльного центра. І тое, што чалавек, які ні разу не быў у Курапатах, ні разу не займаўся ў Курапатах, ні разу не паглядзеў, які не знаходзіцца, у якім яны стане знаходзіцца Курапаты, ён заяўляе пра тое, што трэба крыжы, магчыма, крыху ў бок аднесці. Я лічу, што ён наогул не мае права наогул нічога казаць пра Курапаты, не абмеркаваўшы сітуацыю з грамадствам, калі тое грамадства яшчэ захоча з ім нешта абмяркоўваць. Таму што 20 гадоў у яго была магчымасць зрабіць годны, дастойны, годны помнік тым людзям, закатаваным гэтымі інквізіцыямі, сталінскімі гэтымі катамі. А замест гэтага мы на парадзе перамогі бачым міністра ўнутраных справ у форме НКВД. Такім чынам ён падымае, спрабуе падняць вось гэту планку гэтых катаў, якія забівалі нашых суайчыннікаў, якія забівалі мільёны людзей, катавалі мільёны людзей савецкага былога Савецкага Саюза. І тое, што Лукашэнка вось зараз сказаў пра Курапаты, то сапраўды магчыма вялікая пагроза. Наконт перамог з польскім урадам. І магчыма ён дасць дазвол на вось зараз на гэта на раскопы, дасць дазвол, але ж мэта яго будзе не праўда.
Адзін з актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, Алесь Чахольскі, мае рэпрэсаваных у сваёй сям'і. Ён кажа, што гатовы асабіста паўстаць у абарону Курапатаў.
Пра Курапаты ўсё даказана. Притым это ему же так само сказано, что державными комиссиями, даже при БССР, при им, он же это загад давал, там два раза еще раз были сгумации, все проверили, все доказано, кто там лежит их и так далее. Да ничего тут не поменялось. Что загадают с Москвы, то он и сделает. Загадают там эти крыжи прибрать внутрь. Прибери, какая проблема это самое? Киня снова мап, как в 2001 году с бульдозерами. Ну, я кажу, вот и вся проблема. Народный мемориал створенный. Люди это самое, как упорядковали его, так упорядковали. Как ставили крыжи, так и будут ставить. Ось, мы ні на кого і на чого не сподіваємося. Ми це робимо, я особисто займаюся цим 15 років життя.
Коли от так стало би питання, значить, а мап пригонять і перенесуть крижі, ці будуть такі сили?
Одразу скажу, протест буде. Тому що чому стоять крижі уздовж дороги? Я можу на це питання відповісти. Вони, до речі, були пофарбовані якраз так само червоні. Їх потім та сама перефарбували, хоча й за все згодно його загаду. Символ, чому крижі червоні в Куропатах? Це крижі тих невинних людей, які забиті русським НКВД. Это их кров, их душа, крыш червоний піднялася над Куропатською землею. І коли люди їдуть і бачать криш, вони розуміють, що тут могилки. Ніхто вже зауважує, не спиняється справити потреби свої і так далі. Раніше це було масово. Поэтому вот эти крыжи якраз там и стоят, нагадывают, что тут великая трагедия нашей нации, великая трагедия белорусского народа. Вот. И поэтому переносить их куда-то, только с боем, это там мое сердце, там моя душа. И я буду стоять там насмерть, кажется. А я убиваюсь.
Каже активист Олес Чахольский. А батьки адзінай у Магілёве школьніцы, якая вучыцца па-беларуску, Ялінкі Салаўёвай, спадзяюцца, што пасля таго, як корэспандэнт «Свабоды» расказаў Лукашэнку пра стан беларускага школьніцтва ў гэтым горадзе, мясцовыя чыноўнікі звернуць на пытанне больш увагі. Бацькі, праўда, не выключаюць і адваротнага эфекту.
Я вельмі з асцярожнасцю адношусь, бо ведаю чынавенства наше, і для іх нема класа, нема праблемы. Калі на них будуць вельмі моцна ціснуць, нават з Менска, можуць вони знішчыць як бы клас, каб не было зусім праблем. Па-другое, таксама ёсць такая ў іх рыса, што калі на іх ціснуць, вони больш пачынаюць працаваць. Так што я тут нават і не ведаю, што чакаць.
Кажуць, што беларусы такі народ, што калі пачне па-беларуску гаварыць начальства, то услед за начальствам пачнуць гаварыць і звычайныя людзі. Александр Лукашенко сказаў, што беларуская мова для яго родная, гэта тое, што адрознівае беларуса ад іншых людзей.
У том-то і справа, што ён сказаў яшчэ, што яго руская мова родная, это ягоная мова, і гэта не дае падставу думаць, што зразу чынавенства рыпнецца размаўляць па-беларуску. Магчыма, больш будуць рупіцца, я спадзяюся на гэта, канешна, пра беларускую мову навучання, магчыма, не будуць гаворваць людзей, тых, якія прыходзяць, хацяць сваіх вучыць па-беларуску. Магчыма, гэта і дасць плён.
Чаму бацькі не хочуць аддаваць дзяцей вучыцца па-беларуску?
Асноўная прычына – это вышэйшая адукацыя. Бацькі вельмі хвалююцца за тое, што іх дзеці потым не змогуць паступіць у універсітэт, вучыцца ў універсітэце добра. То есть трэба вводзіць беларускамоўныя універсітэты, і тады, я думаю, пытанне будзе паступова вырашацца.
Журналіст Валер Каліноўскі, калі задаваў пытанне, ён акцэнтаваў увагу на тое, што бываюць выпадкі, калі прыходзіць адзін з бацькоў запісваць дзіця у першую клясу, а яго пачынаюць адгаворваць, каб ён не пісаў заявы на навучанне па-беларуску. Такімі сітуацыямі ці сутыкаліся вы, ці даводзілася чуць пра такія сітуацыі?
Пра такія сітуацыі я чуў. Я б не сказаў, што там іх прымушаюць, але пачынаюць казаць аб псіхалагічным стане дзіця. Што вот ваше дзіцё будзе адно, это будзе кепска для дзіця, яму трэба камунікацыя. Ну, пад гэта вот заточана чамусьці нашы псіхолагі, хаця, ну, досвід паказвае, што вялікіх праблем з гэтым нема, але ўсё ж большасць рашэння ўсё ж трымае бацькі. Ім проста падказваюць даволі так настойліва, але рашэння ўсё ж апошняе слова застаецца за імі.
За бацькамі.
За бацькамі, так.
Гэта быў Зміцер Салаўёў з Магілёву. І ўвесь час, што яго дачка Ялінка вучыцца ў школе па-беларуску адна ў клясе, бацькі шукаюць ёй аднакласнікаў, аднак безвынікова.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І сёння ў прыватнасці нас цікавіць, як вы ставіцеся да знішчэння заходніх імпартных прадуктаў у Расіі. Тэлефануйце на свабоду, а заўтра ў праграме прагучаць вашыя меркаванні. Мастак Алесь Пушкін святкуе паўвекавы юбілей і кажа, што падвесці вынікі ў гэты дзень – гэта найважнейшая рэч, бо чалавек яшчэ не стары і можа аглянуцца на тое, што ён зрабіў. Прапануем яго развагі.
Всегда ж мастаку асабліва дастаткова напісаць не шмат карцін, каб трошкі ілі што-то зрабіць, каб запомніў. Все равно грамадства не ўспрымае, напрыклад, Пікас там больш 10 тысяч карцін напісаў. Все равно памятаем Герніку, дзяўчынка на шары там ці што. Ну, адну карціну напісаў, Пітафія дзеду, альбо вот этого з мінулага, кровлю, которая. Вось дастаткова адной карціны. Потым перфоманс, каторага все ведаюць, карцін не памятаюць, не ведаюць мяне, ну, а вот перфоманс гэты запомнілі, тачка гною, потому што, па сутнасці, грамадства ясна артикулировал, что так с народа. И ясно показал, что не все в этой краине сгодны с таким развитием подей. Лукашенко не есть единый шлях для развития Беларуси. Единый вот и все, другого нет. Тому в 99-м году был такой протест в мастерской форме. Мирный, чудовный, гуморный. И я знаходился среди своих людей. В тем же местечку Бобра, от которого выкатывал эту тачку гноя. Так я тут сегодня и на своем подворку и живу, на улице Горная 4, сярод этих же людей, которые все меня ведут. Вот, как монументалист, все-таки хочу отзначить важные працы. Это диплом, роспись моей школы-интерната по музыке Вернчика, мастерство имя Хремчика. И, ведомо ж, такая праца великая в моем житті, и, может быть, для нашего региона, это роспись Бобрской церкви Святого Миколы. Расписал эту церкву, адлюстрировал эпоху 96-го года. Вот это вот страшный суд, это фреска, это и есть тогочасная квинтэссенция, что человек сгвалтил краину. И он нашел адлюстрование в какой-то форме, вот это вот в образ этой вот это гвалту. И он нашел выяву в судном дне, в фреске судный день. И вот этот храм, на жаль, сгорел и полностью страчен. Это величайший урон для нашей местности. Причиной пожару этой церкви засекречены до этого. Будем сподеваться, что я его еще распишу по второму разу, потому что я ее обновляю.
Своими развагами о день золотого юбилею поделился мастак Олесь Пушкин.